А говоришь, как простуженная. Может быть, слишком много куришь?
Я курю только одну вещь, Ник.
Какую, Китти?
Не догадываешься?
Нет.
Посмотри вниз, Ник.
Ну?
Что ты видишь?
Стакан. Телефон.
А что еще, Ники?
Туфли.
Ник, а что это такое большое торчит, пока ты со мной разговариваешь?
А, это мое пузо.
Говоря со мной, Ник, слушай мой голос, представь себе, что я у тебя на коленях, и у меня немного задралось платье, видны мои колени и бедра, у меня длинные белокурые волосы, они падают мне на плечи. Представь себе это, Ник, представь.
Хорошо.
Ну, что ты теперь видишь?
То же самое. Телефон, мои туфли, стакан, пузо.
Ник, ты плохой мальчик. Так и хочется прийти и отшлепать тебя. Или чтобы ты меня отшлепал.
Что?
Нашлепать, нашлепать, Ник.
Китти.
Да?
Можно я отлучусь на минуту? Мне надо в туалет.
Ну, Ник, я знаю, что ты хочешь делать. Тебе не надо в туалет. Ты можешь сделать это прямо по телефону, разговаривая со мной.
Нет, Китти, не могу. Мне надо пописать.
Ник, — сказала она, — можешь считать наш разговор оконченным.
Она повесила трубку. Я пошел в туалет и помочился. И все это время слышал шум дождя. Что ж, разговор получился паршивый, но хотя бы отвлек меня от мысли о красном воробье и о других предметах. Я спустил воду, вымыл руки, посмотрел в зеркало, подмигнул себе и вернулся к своему виски. Глава 45. И вот на другой день я снова в кабинете. Ничего я не выполнил, и дела обстоят довольно говенно. Никуда я не продвинулся, да и остальной мир тоже. Все мы болтаемся без толку, ждем смерти и заполняем время мелкими делишками. А некоторые и мелких делишек не делают. Овощи. И я один из них. Не знаю, какой я овощ. Я ощущал себя репой. Я закурил сигарету, вдохнул дым и притворился, будто знаю, какого черта. Зазвонил телефон. Я поднял трубку. Да? Мистер Биллин, на вас выпал выигрыш. По вашему выбору, телевизор, поездка в Сомали, $5000 или складной зонтик. Вас ожидает бесплатная комната и бесплатный завтрак. Вам следует лишь посетить один из наших семинаров, где мы предложим вам неограниченных размеров недвижимость. — Слушай, приятель, — сказал я.
— Да, сэр.
— Беги, воруй. Я бросил трубку. Я смотрел на телефон. Проклятая штука. Но можно набрать на нем 911. Неизвестно, когда понадобится. А мне нужен был отпуск. Мне нужны 5 женщин, мне нужно вынуть серу из ушей, сменить в машине масло. Я не заполнил налоговую декларацию, и душка на очках для чтения сломана. В квартире у меня муравьи, пора почистить зубы, на туфлях каблуки стесались, у меня бессонница, кончилась страховка на автомобиль, режусь при каждом брике, 6 лет не смеялся. Беспокоюсь, когда беспокоиться не из-за чего, а когда есть из-за чего беспокоиться, напиваюсь. Снова зазвонил телефон. Я поднял трубку.
«Биллин?» — спросил голос.
«Возможно», — ответил я.
«Не валяй дурака», — продолжал голос. «Или ты Биллин, или ты не Биллин».
«Ладно, твоя взяла, я Биллин».
«Ну вот, Биллин, нам известно, что ты ищешь красного воробья».
«Да?
Из каких источников?» «Из интимных».
«Мало ли, что у тебя есть интимного. Ты же иногда показываешь».
«В данном случае мы воздержимся».
«Ладно», — сказал я, — «ближе к делу».
10 000, и мы кладем тебе в руки красного воробья.
У меня нет 10.
Сведем тебя с человеком, который тебе одолжит.
В самом деле?
В самом деле. Всего под 15% в месяц.
Но у меня нет никакого обеспечения.
Обязательно есть.
Какое?
Твоя жизнь.
И только? Раз так, поговорим.
Конечно, Биллин. Будем у тебя в кабинете через 10 минут.
«А как я пойму, что это вы?»
«Мы тебе скажем».
Я положил трубку. Через 10 минут в дверь постучали. Громко вся дверь затряслась. Я проверил, в столе ли мой люгер, на месте красавец и обнаженный. «Открыто, черт возьми! Входите!» Дверь распахнулась. Свет заслонило огромное тело. Горилла с сигарой и в розовом костюме. При нем две обезьяны поменьше. Я показал ему на кресло. Он сел, заполнив его целиком. Ножки кресла чуть разъехались. Обезьяны встали по бокам. Главная обезьяна рыгнула, наклонилась ко мне. «Я Сандерсон. Гарри Сандерсон. Эти...» — он кивнул на шестерок. «Мои мальчики».
«Ваши сыновья?» — спросил я.
«Мальчики, мальчики», — сказал он.
«Ну да», — сказал я.
«Ты в нас нуждаешься», — сказал Сандерсон.
«Ну да».
«Красный воробей», — сказал Сандерсон.
«Вы связаны с этой девицей и ее лошаком, которые сбежали вчера из своей квартиры?»
«Ни с какой девицей я не связан», — ответил он. «Я просто ими пользуюсь для одного дела».
«Для какого?» — спросил я.
«Для подтирки нижней палубы».
Обе обезьяны захихикали. Они подумали, что это остроумно.
«Не думаю, что это остроумно», — сказал я. «Нам все равно, что ты думаешь», — сказал Сандерсон.
«Справедливо», — сказал я. «А теперь поговорим о красном воробье».
10 000, — сказал Сандерсон.
Я сказал, у меня их нет.
А я сказал, мы найдем тебе заимодавца на выгодных условиях, 15% в месяц.
Ладно, давайте вашего заимодавца.
Мы — заимодавец.
Вы?
Да, Билин, мы даем тебе деньги. Ты отдаешь их нам. Потом платишь 15% от 10 000 каждый месяц, покуда полностью не выплатишь долг. Все, что от тебя нужно — подписать бумажку. Живые деньги вообще не возникают. Мы держим их у себя, чтобы не передавать туда-сюда.
И за это вы
отдадим красного воробья тебе в руки.
А почем я знаю?
Что знаешь,
что вы отдадите воробья мне в руки?
Ты должен доверять нам.
Да, кажется, ты так сказал.
А ты, Билли,
что,
не доверяешь нам?
Почему? Но лучше бы вы мне доверяли.
Это как?
Сперва отдайте воробья мне в руки.
Что? За кого ты нас принимаешь? За портновских болванов?
Ну, да.
Не нагличай, Билли. Если хочешь увидеть красного воробья, ты должен нам доверять. У тебя нет другого выхода. Подумай хорошенько. У тебя есть 24 часа.
Ладно, подумаю.
Думай, Билейн. Большая обезьяна в розовом костюме встала. Подумай хорошенько. И сообщи нам. Даем тебе 24 часа. После этого сделка отменяется навсегда.
Ладно, сказал я. Он повернулся, и одна из его обезьян побежала открывать ему дверь, другая стояла и смотрела на меня. Потом они ушли. А я остался сидеть, не зная, что делать. Подкинули мне задачку. А часы стучали. А какого черта? Я вынул из стола бутылку водки, было время обеда. Глава 46. Ну, что теперь делать? Я так разволновался, что уснул за столом. Когда проснулся, было уже темно. Я встал, надел пальто и котелок и вышел на улицу. Сел в машину и проехал 5 миль на запад. Просто проехался. Потом остановил машину и огляделся. Я стоял перед баром. «Аид!» — гласила неоновая надпись. Я вылез из машины, вошел. Там было 5.
5 миль, 5 человек, кругом 5.
Там был бармен, девушка и 3 вялых, худых, глупых парней, как будто бы с гуталином в волосах. Они курили длинные сигареты и щерились на меня и на все остальное. Девушка сидела у одного конца стойки, парни у другого, бармен стоял посередине. Я, наконец, привлек внимание бармена, взяв пепельницу и дважды уронив ее на стойку. Он моргнул и направился ко мне. Голова у него была похожа на лягушачью, но он не прыгал, а плелся ко мне, остановился. «Шотландского?» «И воды», — сказал я ему.
«Вам воду в виски?»
«Я сказал, шотландское и воду».
«А?»
«Шотландское и воду отдельно, пожалуйста». 3 парней смотрели на меня. Заговорил средний. «Эй, старик, хочешь, сделаем тебе больно?» Я только поглядел на него и улыбнулся. «Мы бесплатно сделаем», — сказал средний. Все 3 щерились. Продолжали щериться. Подошел бармен с моим виски и водой.
«Я, пожалуй, подойду?»
и выпью из твоего стакана», — сказал все тот же.
«Только дотронься до стакана, и я переломлю тебя пополам, как кусок сухого говна».
«Ой-ой», — сказал он. «Ой», — сказал второй. «Ой», — сказал третий.
Я выпил виски, а воду не тронул.
«Старик думает, что он крутой», — сказал тот, что посередине. «Может, проверить, какой он крутой?» — сказал его приятель. «Да», — сказал третий. «Господи, какие они скучные! Как почти все остальные. Ничего нового, ничего свежего. Тупость, мертвечина, как в кино».
«Того же самого», — сказал я бармену.
«Что там было? Вода и виски?»
«Точно».
«Этот старик так себе выглядывает», — сказал средний.
«Выглядит», — сказал я.
«Чего?»
«Старик так тебе выглядит».
«Так ты с нами согласен?»
«Я вас поправил. И надеюсь, что поправлять сегодня больше не придется». Бармен принес мне виски и отошел.
«Может, мы тебе рыло поправим?» — сказал самый говорливый.
Я оставил его слова без внимания.
«Может, мы тебе морду к жопе приварим?» — сказал другой. «Какие же скучные люди по всей земле и размножаются почкованием. Вонючий зверинец, земля кишит ими.
Может, мы дадим тебе пососать морковку?» — сказал один из них.
«Может, он хочет пососать три морковки?» — сказал другой.
Я ничего не сказал, я выпил мои виски, запил водой, встал и кивнул в глубину бара.
«Смотри, он хочет потолковать на улице. Может, он хочет наши морковки? Пойдем поглядим».
Я пошел в глубину бара, услышал их шаги за спиной, потом услышал щелчок выкидного ножа. Я повернулся и выбил его ногой из руки, потом рубанул ладонью за ухом. Он упал, и я перешагнул через него. Остальные двое бросились бежать. Они пробежали через весь бар и выскочили в парадную дверь. Я их не преследовал. Я вернулся к упавшему. Он еще был без сознания. Я поднял его, скинул на плечо, вынес на улицу, положил на скамью у автобусной остановки. Потом я снял с него туфли и выкинул в сточный люк. Туда же и его бумажник. Потом вошел в бар, поднял его нож, спрятал в карман, сел на свою табуретку, заказал еще. Я услышал кашель девушки, она закуривала сигарету.
«Мистер», — сказала она, — «мне это понравилось. Мне нравятся настоящие мужчины».
Я оставил ее слова без внимания.
«Я трахея», — сказала она.
Она взяла свой стакан, подошла и села рядом.
«Чересчур надушенная, и помады хватило бы другой на неделю. Мы могли бы узнать друг друга ближе», — сказала она.
«Это ничего не даст. Это будет просто глупо».
«Что заставляет вас так говорить?»
«Опыт.
Может, вам встречались не те женщины?»
«Может, я к этому пристрастился».
«А я могу оказаться той».
«Конечно».
«Угостите меня».
«Как раз прибыло мое виски. И налей трахеи», — сказал я бармену. «Джин с тоником, Бобби». Бобби заковылял прочь.
«Вы не сказали, как вас зовут?» — просисюкала она.
«Дэвид».
«О, как хорошо! Я когда-то знала Дэвида».
«Что с ним стало?»
«Я забыла».
Трахея прислонилась ко мне боком. Весила она килограммов на 12 больше, чем следует.
«Вы милый», — сказала она.
«Почему?» — спросил я.
«Ну, не знаю». Она помолчала. «Я вам нравлюсь?»
«Вообще нет».
«Я понравлюсь. Я заботливая».
«Это как, вы сиделка?»
«Нет, но кое-чему помогаю встать».
«Чему же это?»
«Сами знаете».
«Нет, не знаю».
«Догадайтесь».
«Солнцу?»
«Вы остряк».
«Мне говорили». Ей принесли стакан, она отпила. Чем больше я глядел на нее, тем меньше в нее влюблялся.
«Черт», — сказала она, — «моя зажигалка».
Она открыла сумочку и стала вытаскивать вещи. Открывалка для пива, помада трех оттенков, жевательная резинка, свисток. И
что? «Нашла», — сказала она, подняв зажигалку.
Она постучала сигаретой, закурила.
«Что это там за вещь?» «Где?»
«Вон на стойке, красная». Я показал.
«А, — сказала она, — это мой воробей».
«Он живой?
Он был живой раньше?» «Нет, глупышка, это чучело. Сегодня купила в зоомагазине для моей киски. Это кискин воробей. Киска их любит».
«О, черт, уберите его».
«Дэвид, смотрите, вы заволновались. Вас возбуждают птицы». только красный воробей. Хотите его? Нет, не нужно. У меня еще есть воробьи для киски. Можете познакомиться с моей киской.
Нет, не надо, трахея, мне пора идти.
Хорошо, Дэвид, но вы не знаете, чего вы лишились.
Я встал, прошел вдоль стойки, кинул деньги бармену и вышел. Сопляка уже не было на скамейке. Я сел в машину, тронулся и выехал на запруженную улицу. Было около 10 вечера, стояла луна, и жизнь моя медленно текла в никуда. Глава 47. На другой день я сидел у себя в кабинете, дверь распахнули пинком, и вошел Гарри Сандерсон со своими двумя обезьянами. На этот раз Сандерсон был одет в светло-пурпурный костюм. Дикий вкус у человека. Я знал когда-то девицу, она тоже любила одеваться в какой-нибудь дикий цвет. Придем в ресторан есть, все оборачиваются и на нее глазеют. Беда только в том, что там посмотреть было не на что. Даже с похмелья и с трехдневной щетиной я выглядел лучше нее. Так, возвращаясь к Сандерсону, «Ну что, опарыш, — сказал он, — твои 24 часа истекли. Ты все балуешься с пипкой или что-нибудь уже надумал?»
«Я еще балуюсь с пипкой. Тебе нужен красный воробей или нет?»
«Нужен. Но вы, ребята, напоминаете мне тех ребят, которые работали у моей тети в Иллинойсе?»
«У твоей тети? Что еще нахер за тетя?»
«У нее текла крыша».
«В самом деле?»
«Да. Эти ребята пришли к ней и сказали, что починят крышу, что у них новый супергерметизатор. Дали ей подписать листок бумаги, заставили выписать чек и полезли туда».
«Куда, опарыш?»
«На крышу. Влезли туда. И все облили смазочным маслом и смылись. Пошел дождь, все протекло, и дождь, и масло испортило тете весь дом».
«Серьезно, Билли, ты меня прям растрогал. Но хватит разговоров. Ты хочешь воробья? Или ты хочешь, чтобы мы ушли отсюда?»
«Собираетесь одолжить мне 10 кусков, а? Которых я даже не получу и буду платить вам 15% в месяц? Ничего поинтереснее не предложите?
Ну, посудите сами, вы на моем месте клюнули бы на такое тухлое предложение?»
«Биллиан», — улыбнулся Сандерсон, — «если есть за что мне благодарить судьбу, так за то, что я не на твоем месте». Обе его обезьяны ухмыльнулись.
«Ты спишь с этими ребятами, Сандерсон?»
«Сплю? Что значит сплю?»
«Ну, спишь, закрываешь глаза, ладошку под щеку, в таком роде».
«Мне б тебя шлепнуть, Биллиан, чтобы от тебя осталось не больше бздеха в пустой церкви».
Обе мартышки захихикали над этим. Я вдохнул, выдохнул. Я почувствовал, что почему-то начинаю злиться. Но со мной это часто бывало.
«Так ты говоришь, Сандерсон, что можешь дать мне в руки воробья?»
«Без сомнения».
«Ну так пошел ты в жопу».
«Что?»
«Я сказал, пошел в жопу».
«Да что с тобой, Билли? Начинаешь злиться?»
«Да, да, именно».
«Одну минуту».
Сандерсон притянул к себе обеих обезьян. Я услышал, как они жужжат и стрекочут, потом кучка рассыпалась. Сандерсон глядел сурово.
«Это твой последний шанс, опарыш».
«Что? Какой?»
«Мы решили отдать тебе птицу за 5000».
3000.
4000. И это все.
«Где ваши сраные бумаги?»
«Они у меня здесь».
Он залез к себе в пиджак и выкинул их на стол. Я попробовал их прочесть. Сплошной юридический жаргон. «Я должен подписать долговое обязательство АКМЕ ликвидатором. 15% в месяц. Это я понял. И там было что-то еще.
Там все еще написано 10 тысяч долгу».
«А, мистер Биллин, это мы можем исправить», — сказал Сандерсон. Он схватил бумаги, зачеркнул 10, написал 4, поставил подпись, швырнул бумаги мне на стол. «Теперь распишись». Я нашел ручку и подписал этот чертов договор. Сандерсон схватил бумаги и засунул в пиджак.
«Громадное мерси, мистер Биллин. Всего хорошего».
Вместе с двумя обезьянами он направился к выходу.
«А где красный воробей?»
Сандерсон остановился, обернулся.
«А-а-а!» — сказал он.
«Б!» — сказал я.
«Жди нас завтра на Большом Центральном рынке в 2 часа дня».
«Это большой рынок. Где?»
«Найди мясной магазин. Стой возле свиных голов. Мы тебя найдем».
«Свиных голов?»
«Да, мы тебя найдем». Они повернулись и вышли из кабинета. Я сидел и смотрел на стены. У меня было такое чувство, что меня кинули. Глава 48. И вот в 2 часа дня я стоял на большом центральном рынке. Я нашел мясной магазин и стоял возле свиных голов. Они смотрели на меня дырками вместо глаз. Я встретил их взгляд, пыхнул сигарой. Сколько грустного на свете! Бедные варят из этих черепов суп. Я подумал, кажется, меня продинамили. Эти ребята могут не прийти. Ко мне шел какой-то бедный. Он был одет в лохмотья. Когда он подошел поближе, я заговорил с ним. «Эй, друг, дашь доллар на пиво? У меня язык уже вывесился». Недоносок повернулся и пошел прочь. «Иногда я подаю, иногда не подаю, смотря с какой ноги встал утром. Наверное, кто знает. Денег в мире не хватает на всех. Никогда не хватало. Я не знаю, что с этим делать». Потом я увидел их. Сандерсона и 2 его обезьян. Они шли ко мне. Сандерсон улыбался и нес что-то, накрытое материей. Похоже было на птичью клетку. Птичья клетка? Они остановились передо мной. Сандерсон окинул взглядом свиные головы. «Радуйся, Биллин, что ты не свиная голова». «Почему?» «Почему? Свиная голова не может трахать бабу, есть конфеты, смотреть телевизор». «Что у тебя под тряпкой, Сандерсон?» «Кое-что для тебя, малыш, тебе понравится». «Точно», — сказала одна из обезьян. «Ага», — сказала другая. «Эти мальчики когда-нибудь не соглашаются с тобой, Сандерсон? Им умирать неохота». «Нам жить охота», — сказала одна обезьяна. «До старости», — сказала другая. «Я спрашиваю, Сандерсон, что у тебя в клетке?» «Нет, это не твоя клетка, это клетка пустая». «Ты хочешь дать мне пустую клетку?» «Это приманка, Билли». «Зачем тебе нужна приманка?» «Мы просто любим поиграть, мы игривые». «Замечательно. Ну а где настоящая клетка?» «На переднем сиденье твоего автомобиля». «Моего автомобиля? Как вы туда?» «Ну, это мы умеем, Билли». «А как же ты сказал, что мне понравится?» «Что понравится?» «Да вот эта клетка. Ты сказал, что она мне понравится, и твои шестерки согласились». «Это шутка. Мы любим шутить. Это светская болтовня».
«Светская болтовня? Когда ты перестанешь болтать? Когда начнется дело?»
«На переднем сиденье твоего автомобиля, Билли. Убедись. Мы пошли. До встречи в городе через 30 дней».
Они удалились, а я остался со свиными головами. Так, я вышел оттуда и направился на стоянку. По дороге увидел прислонившегося к стене понурого алкоголика, его атаковали мухи. Я остановился и засунул ему в карман доллар. Наконец я очутился на стоянке. Я подошел к машине, залез. Там стояла еще одна клетка, накрытая. Я посмотрел, подняты ли все окна, потом набрал в грудь воздуха и стащил тряпку. В клетке была птица, красная. Я присмотрелся. Это был не воробей. Это была канарейка, покрашенная в красный цвет. Угу, ох, могли поймать воробья и покрасить красным. Нет, подсунули сраную канарейку. И я не могу ее выпустить, сдохнет с голоду. Придется оставить у себя. Влип, шляпа. Я завел машину и выехал со стоянки. Наплевав на светофоры, вырвался на шоссе. Внезапно я услышал тихий звук. Дверца клетки открылась, и птица вылетела. Она стала метаться по кабине, красная канарейка. Водитель на соседней полосе увидел эту ерунду и стал надо мной смеяться. Я показал ему палец. Лицо его исказило злобная гримаса. Я увидел, что он протянул куда-то руку. Он опустил стекло, направил на меня пистолет, выстрелил. Стрелок он был паршивый, промахнулся, но я почувствовал ветер от пролетевшей мимо носа пули. Птица продолжала метаться, и я нажал на газ. В обоих моих окнах появились отверстия, одно входное, другое выходное. Я не оглядывался. Я дал полный газ и ехал так до своего поворота. Там я оглянулся, друга моего не было видно. Тут я снова почувствовал птицу. Она стояла у меня на макушке, я чувствовал ее кожей. Потом она опорожнилась, я чувствовал, как капают мне на голову ее какашки. Не особенно приятный день. Не самый для меня удачный, черт возьми. Глава 49. Я сидел в кабинете. Кажется, это была среда. Новых дел не наклевывалось. Я по-прежнему занимался красным воробьем, обдумывал, просчитывал ходы. Единственный ход, который приходил мне в голову — убраться из города, пока не истекли 25 дней. Черта с два, они не выкурят меня из Голливуда. Я и есть Голливуд, то, что от него осталось. В дверь очень вежливо постучали. «Да», — сказал я, — «смелей». Дверь открылась, и появился маленький человек во всем черном. Черные туфли, черный костюм, даже рубашка черная. Только галстук на нем был зеленый, как зеленый лимон. За спиной у него маячил телохранитель горилла, только у гориллы больше мозгов. «Я Джонни Темпл», — сказал он, — «а это мой помощник Люк». «Люк, да? А что делает Люк?» «То, что я ему скажу». «Может, скажешь ему, чтобы убрался?» «В чем дело, Биллин? Тебе не нравится Люк?» «А должен нравиться». Люк сделал шаг вперед. Лицо у него сморщилось, как будто он хотел заплакать. «Ты не любишь меня, Биллин?» — спросил Люк. «Ты не встревай, Люк», — сказал Темпл. «Да, не встревай», — сказал я. «Ты любишь меня, Джонни?» — спросил Люк. «Конечно, конечно. А теперь, Люк, иди встань перед дверью и никого не впускай и не выпускай».
«Тебя тоже?»
«Ты о чем, Люк?»
«Тебя тоже не впускать и не выпускать?»
«Нет, Люк, меня ты впускай и выпускай, но больше никого, пока я тебе не скажу».
«Ладно».
Люк отошел и встал перед дверью. Темпл подтащил кресло, сел. «Я от Акме ликвидаторов. Я должен тебя проинструктировать. Наш коммивояжер Гарольд Сандерсон...»
«Коммивояжер? Ты называешь его коммивояжером?
Он у нас один из лучших».
«Надо думать», — согласился я. «Посмотри на это». Я показал на птичью клетку, подвешенную в углу. В ней сидела красная канарейка. «Это он мне всучил», — сказал я.
«Гарри может всучить кожу с мертвого тела», — сказал Темпл.
«И всучал, наверное», — сказал я.
«Это к делу не относится. Мы должны тебя проинструктировать».
«Ну, давай, инструктируй».
«Это не остроумно, Билли. Мы одолжили тебе 4 куска под 15% месячных. Это будет $600. Мы хотим убедиться, чтобы ты все понял, прежде чем придем получать».
«А если у меня не будет?»
«Мы всегда получим, мистер Биллин, тем или иным способом».
«Вы ломаете ноги, Темпл?»
«Наши методы варьируются».
«Допустим, ваши методы не оправдались. Вы убьете человека за 4 куска и проценты?»
Темпл вытащил пачку сигарет, постучал одной об стол и прикурил от зажигалки. Потом медленно затянулся, выдохнул. «Ты меня утомляешь, Билли». Потом он сказал: «Люк».
«Да, Джонни».
«Видишь красную птицу в клетке?»
«Да, Джонни».
«Люк, теперь ты туда подойди, возьми птицу из клетки и съешь ее живьем».
«Да, Джонни».
Люк направился к клетке.
«Черт возьми, Темпл, верни его, верни его, верни его!» — закричал я.
«Люк», — сказал Темпл, — «я передумал. Не надо есть эту птицу живьем».
«Мне ее сперва поджарить, Джонни?»
«Нет, нет, пусть сидит. Вернись и стань перед дверью».
«Да, Джонни».
Темпл посмотрел на меня. «Видишь, Биллин, мы непременно получим деньги, так или иначе. И если не срабатывает один метод, мы применяем другой. Мы не имеем права споткнуться. Нас знает весь город. Мы дорожим своей репутацией. Мы не можем допустить, чтобы на нее легло пятно. Постарайся это усвоить».
«Кажется, я понял, Темпл».
«Отлично. Первая выплата у тебя через 25 дней. Ты проинструктирован».
Темпл встал, улыбнулся.
«Всего хорошего», — сказал он. Повернулся. «Люк, открой дверь, мы уходим».
Люк повиновался.
Темпл обернулся и взглянул на меня в последний раз. Он уже не улыбался. Наконец они удалились. Я подошел к клетке и посмотрел на мою красную канарейку. Местами краска уже слиняла, из-под нее проглядывал природный желтый цвет. Птица была симпатичная. Она смотрела на меня, а я смотрел на нее. Потом она издала слабенький птичий звук. Чик! И мне почему-то стало приятно. Мне легко угодить. Сложнее остальному миру. Глава 50. Я решил пойти домой и немного выпить. Надо было все продумать. Дело красного воробья и моя жизнь зашли в тупик. Я подъехал к дому, поставил машину и вылез. Надо убираться из этой квартиры. Я прожил здесь 5 лет. Можно сказать, свил гнездо, только ничего не вылуплялось. Слишком многие знали, где я живу. Я подошел к моей двери, отпер ее, толкнул, но что-то ей мешало. Тело. Там развалилась девушка. Нет, черт, это была надувная кукла, одна из тех надувных штук, с которыми некоторые мужчины сожительствуют. Только не я, извините. Девушка была полностью надута. Я поднял ее и перенес на кушетку. Потом увидел записку, привязанную к ее шее. «Билейн, отстань от красного воробья, иначе будешь дохлее этой резиновой барухи». Приятная записка. Итак, у меня был гость, который не желает, чтобы я продолжал дело. Но это вселило в меня надежду. Красный воробей должен существовать. В противном случае такой записки не написали бы. Единственное, что мне надо сделать, это напасть на след. След должен быть. Уж больно много кругом признаков. Возможно, я вышел на что-то крупное, возможно, в международном масштабе, а может быть, в потустороннем. Красный воробей, черт возьми, это становится интересным. Я налил себе, как следует врезал. Тут зазвонил телефон. Я поднял трубку. «Да?» «Писюн, чем занимаешься?» По спине у меня пробежал мороз. Это была одна из моих бывших жен, Пенни. Последнее, что я слышал о ней 5 лет назад, после нашего развода, она исчезла куда-то с неким Сэмми, крупье из Лас-Вегаса. «Простите, мадам, вы ошиблись номером». «Я узнала твой голос, Писюн. Как поживаешь?» Она дала мне такую кличку. Без всяких оснований. «Паршиво поживаю», — сказал я. «Тебе нужно общество».
«Угу».
«Ты никогда не знал, что тебе нужно, Писюн?» «Может, и так, зато знал, что мне не нужно». «Я поднимаюсь».
«Угу».
«Я внизу. Я звоню из холла».
«Где Сэмми?»
«Кто?»
«Сэмми».
«А, он... Слушай, я поднимаюсь».
Пенни повесила трубку.
Я чувствовал себя ужасно, словно кто-то обмазал меня всего говном. Я допил стакан, налил другой. Постучали. Я открыл дверь. Там стояла Пенни, на 5 лет постаревшая, на 15 килограммов потяжелевшая. Она улыбалась жуткой улыбкой. «Рад меня видеть».
«Заходи», — сказал я.
Она перешла за мной в другую комнату. «Налей мне выпить, Писюн».
«Сейчас».
«Что это?»
«Что?»
«Резиновая штука. Резиновая женщина».
«Это надувная кукла».
«Ты ей пользуешься?»
«Пока нет».
«Что она здесь делает?»
«Не знаю. На стакан». Пенни скинула куклу на пол и села со стакана. Врезала.
«Я скучала, Писюн».
«Почему?»
«А по разным пустякам».
«Например?»
«Сейчас не припомню».
Она глотнула из стакана, окинула меня взглядом, улыбнулась.
«Мне нужны деньги, Писюн. Сэмми смылся со всем, что у меня было».
«Я в пролете, Пенни. Один тип пришьет меня, если я не заплачу проценты по займу». Я отошел, снова налил нам обоим, вернулся.
«Мне совсем немного, Писюн».
«Я нищ, черт возьми».
«Я тебе его поцелую. Помнишь, тебе нравилось?»
«Слушай, у меня всего $20. На». Я вынул деньги и отдал ей.
«Мерси».
Пенни спрятала их в сумочку. Мы сидели и потихоньку пили.
«Иногда мы неплохо жили», — сказала она.
«Вначале», — ответил я.
«Не знаю, меня это стало угнетать».
«Слушай, мы развелись, потому что не смогли ужиться».
«Да», — сказала она. «А ты с этой теткой спишь?»
«Нет, кто-то ее подкинул».
«Кто?»
«Не знаю, кто-то надо мной мудрует».
«Хочешь со мной переспать?»
«Нет».
«Можно я еще посижу и выпью?»
«Долго?»
«Часика 2».
«Ладно».
«Спасибо, Писюн».
Уходила она уже пьяной. Я дал ей еще $20 на такси. Она сказала, что ей недалеко. Она ушла, я остался сидеть. Потом поднял надувную куклу и посадил на кушетку рядом с собой. Я пил водку с тоником. Вечер выдался тихий. Тихий вечер в аду. А земля горела, как гнилое полено, источенное термитами. Глава 51. Вы не представляете себе, как быстро проходят 25 дней, когда ты не хочешь, чтобы они прошли. Я сидел в своем кабинете, как вдруг распахнулась дверь. Это был Джонни Темпл, при нем две новые обезьяны. «Акме ликвидаторы», — сказал он, — «мы пришли за деньгами». «У меня нет, Джонни».
«У тебя нет 600 долларов?»
«У меня нет 60.
Джонни вздохнул. «Нам придется наказать тебя в назидании другим».
«Это как? Хотите бить меня из-за паршивых 600 долларов?»
«Не бить, Билейн, а убрать тебя совсем».
«Я тебе не верю». «Неважно, во что ты веришь», — сказала одна из обезьян.
«Ага, неважно», — сказала другая.
«Нет, подожди минуту. Джонни, говоришь, вы убьете меня за проценты 4000? За 4000, которых я в глаза не видел? И красного воробья вы мне не достали?
Что ж вы делаете с теми, кто вам много должен? Почему вы их не убьете? Почему меня?»
«Дело вот в чем, Билли. Мы мочим тебя из-за мелочи. По городу разносится слух, и тем, кто должен нам много, становится страшно. Они соображают, если мы с тобой так поступили из-за ерунды, какую же баню мы устроим им, понял?»
«Да», — сказал я, — «понял, но ведь мы говорим сейчас о моей жизни. Как будто она ничего не значит, а?»
«Не значит», — сказал Джонни, — «у нас бизнес, а бизнес ничем не интересуется, кроме прибыли».
«Это что-то немыслимое», — сказал я, потихоньку выдвигая ящик стола.
«Стой», — сказал один из громил и, шагнув вперед, сунул люгер мне в ухо. «Эту железку я возьму». Он забрал из ящика мой 8,13.
«Толстожопый, а проворный», — сказал я ему.
«Да», — он улыбнулся.
«Ладно, Билейн», — сказал Джонни Темпл, — «мы возьмем тебя прокатиться».
«Средь бела дня?
Тебя лучше будет видно. Вставай, поднимайся».
Я встал из-за стола, и его шестерки зажали меня с боков. Темпл шел сзади. Мы вышли из кабинета, направились к лифту. Я сам нажал кнопку.
«Спасибо, опарыш», — сказал Джонни.
Подошла кабина, двери раскрылись. Пусто. Меня затолкнули внутрь. Поехали вниз. Пустота в груди. Первый этаж. Вестибюль. Мы вышли на улицу. Там было людно. Кругом пешеходы. Я хотел закричать: «Эй, эти люди меня убивают!» Но побоялся. Они могли кончить меня на месте. Я шел с ними. День был прекрасный. Мы остановились перед их машиной. Шестерки сели сзади. Я между ними. Джонни Темпл сел за руль. Он выехал на улицу.
«Все это скверный, бессмысленный сон», — сказал я.
«Это не сон, Билейн», — сказал Джонни Темпл. «Куда вы меня везете?»
«В Гриффит-парк. Мы устроим маленький пикник. Маленький пикник на уединенной тропинке, в интимной обстановке».
«Бляди, как можно быть такими бездушными?» — спросил я.
«Очень легко», — сказал Джонни. «Мы такими уродились».
«Ага», — заржал один из громил. Мы продолжали ехать. Мне не верилось, что это происходит со мной. Может быть, это не произойдет? Может быть, в последнюю минуту они скажут мне, что это шутка, просто хотели меня проучить, что-нибудь в таком роде. Наконец мы приехали, Джонни остановил машину. «Так, вынимайте его, ребята, мы немного прогуляемся». Один из громил выдернул меня из кабины, потом оба взяли под руки. Джонни шел позади нас. Мы очутились на заброшенной конной тропинке. Ее загораживали кусты и ветви деревьев, солнце сюда не проникало.
«Слушайте, ребят», — начал я, — «хватит вам. Скажите мне, что это шутка, и мы пойдем куда-нибудь выпьем».
«Это не шутка, Билейн. Мы тебя кончаем», — сказал Джонни.
$600. Не могу поверить. Я не могу поверить, что мир устроен таким образом.
«Устроен. Мы тебе изложили наши соображения. Шагай», — сказал Джонни. Мы пошли дальше. Потом Джонни сказал: «Вот вроде подходящее место. Повернись, Билейн». Я повернулся. Я увидел дуло. Джонни выстрелил 4 раза прямо мне в живот. Я упал ничком, но сумел перевернуться на спину.
«Большое спасибо, Темпл», — выдавил я. «Они ушли».
Не знаю, я, наверное, потерял сознание, потом очнулся. Я понимал, что мне осталось недолго. Кровь вытекала из моего тела. Потом мне почудилась музыка. Музыка неслыханная. А потом совершилось.
Что-то стало вырисовываться передо мной, приобретать очертания. Оно было красное-красное, подобно музыке, невиданно красное. Это был он, красный воробей, гигантский, сияющий, красавец, живой, невиданной величины, невиданного великолепия. Он стоял передо мной. А потом возникла леди Смерть. Она стояла рядом с воробьем и никогда еще не выглядела такой прекрасной. «Биллин», — сказала она, — «ты влип в нехорошую историю». «Мне трудно говорить, леди. Разъясните мне все обстоятельства». «Твой Джон Бартон очень проницательный человек. Он чувствовал, что красный воробей реален, как-то где-то существует, и что ты его найдешь. Ты нашел. Большинство остальных, Дежа Фаунтен, Сандерсон, Джонни Темпл, были аферисты. Они хотели тебя обмануть, вытянуть из тебя деньги. Поскольку ты и Муссо — последние магикане старого Голливуда, подлинного Голливуда, они решили, что у тебя много денег». Я улыбнулся. «Леди, а что за надувная кукла у меня в комнате?» «А, это почтальон. Он слышал, что ты уехал на поиски красного воробья и захотел еще раз отплатить тебе за побои. Взломал дверь и подбросил куклу». «Что теперь, леди?» «Я оставляю тебя с красным воробьем. Ты в хороших руках. Прощай, Билли, я была рада знакомству». «Да». И я остался с гигантской сияющей птицей. Она стояла надо мной. «Этого не может быть», — подумал я. «Такое не должно происходить с людьми». «Нет, такое не должно происходить». А потом, глядя на меня, воробей медленно раскрыл клюв. Страшная пустота дохнула на меня, а в клюве возник громадный желтый вихрь, невероятный, яростнее солнца. «Это не так должно происходить», — снова подумал я. Клюв раскрылся широко, голова воробья надвинулась, и ослепительное желтое солнце разлилось вокруг и поглотило меня. Конец книги. Сергей Кир.